Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Сегодня у нас в гостях епископ Бежецкий Весегонский Филарет, правящий архиерей, соответственно, Бежецкой епархии. Это в Тверской области епархия новообразованная, она появилась в 2012 году, и вот сегодня о жизни, об опыте служения в новой сельской, скажем так, епархии, как феномене, как классе, мы говорим с владыкой Филаретом. Меня очень заинтересовало и как-то поразило даже то, что вы сказали про то, что есть группа детей-мусульман, которые также в рамках курса ОРКСЕ выбрали модуль православная культура и как-то мирно выбрали, без скандалов и проблем. Ведь это очень интересно, мне кажется, почему? Потому что, с одной стороны, если я правильно понимаю, вот законодательство связано с этим предметом, то есть если даже один ученик в классе выбирает, допустим, не то, что выбирает все остальные, то школа должна ему, этому одному ученику, предоставить учителя и группу. На практике, понятно, получается очень по-разному в разных школах, и это проблема, которая много дискутируется. Но о чем часто говорят, скажем так, скептики, те, кто критикует вот введение в школе такого предмета, как ОРКСЕ, о том, что часто будет разделение детей по религиозному признаку, это ведет к вражде и так далее. А ваш опыт доказывает обратное, что можно этот вопрос решать мирно. А второе, что ваш опыт доказывает, получается, это опять-таки ответ тем скептикам, которые говорят, что вы в школе вводите закон Божий. Говорят, нет, это культурологический курс, который может преподаваться человеку любой религии, это не зависит от его личных взглядов.
Совершенно верно.
Это история культуры именно. И вот ваш пример-то доказывает, что мусульмане учат основы православной культуры.
Совершенно верно. Это большая ошибка многих, что они считают, что основа православной культуры – это закон Божий. Нет, нет. Школа наша носит светский характер. Это светское образовательное пространство. И основа православной культуры – это предмет культурологический, исторический, нравственный, воспитательный. Но ни в коем случае не закон
Божий. Но молиться никого перед уроками не заставляют.
Нет, нет, ни в коем случае нет. Просто те основы духовно-нравственной жизни, которые заложил святой равноапостольный князь Владимир в основы нашей государственности, они формировали и по сей день формируют и будут формировать все стороны жизни нашего общества. И знать эти основы любому человеку, независимо от его вероисповедания, каких-то частных взглядов, национальности, просто необходимо.
Владыка, вы у нас в гостях не первый раз, и в прошлый раз вы рассказывали об очень интересном опыте, о том, что студенты столичных духовных школ периодически приезжают к вам в епархию, чтобы общаться со своими сверстниками. Продолжается ли этот опыт, и каковы его результаты?
Да, конечно, наше сотрудничество продолжается, поскольку оно для нас наиважнейшее, имеет исключительную важность. Я уже рассказывал о том, каков результат таких встреч, когда молодежь общается между собою, люди одного возраста, одних интересов, говорят об каких-то общих вещах. Когда молодые люди, не воцерковленные, встречают верующих сверстников, то вот результат этого общения, он максимально эффективен, максимально достигается тот результат, который, собственно, преследуется в организации такой вот формы миссионерской работы. Совсем недавно у нас была группа миссионеров из Московской духовной академии. Я хочу еще раз поблагодарить директора академии, владыку Евгения, моего учителя, за поддержку в отношении нас, за понимание необходимости такого сотрудничества. Надеюсь, это сотрудничество будет развиваться. в этом году у нас была осуществлена новая форма нашего взаимодействия, когда студенты московских духовных школ посетили несколько районов нашей епархии и провели уроки в школе, и предмет основы, модуль основы православной культуры и предмет основы духовно-нравственной культуры народов России пообщались со школьниками в рамках педагогической миссионерской практики, и мы надеемся, что вот их приезд в наши края будет такой вот доброй традицией и будет наше взаимодействие развиваться.
А после таких приездов приток молодежи в храмы есть или нет?
Я вот во время прошлой нашей встречи приводил пример, который мне пришлось наблюдать в канун и после окончания школьных выпускных экзаменов. Молодые люди перед экзаменами приходили в храм для того, чтобы попросить у Господа помощи, благословения в осуществлении такого важного жизненного этапа, как сдача выпускных экзаменов. И самое, конечно, отрадное было видеть, что после экзаменов они вновь пришли в храм для того, чтобы Господа поблагодарить. Это такой вот наглядный пример, что труды миссионерские и нашего духовенства, и наших помощников, студентов московских духовных школ, они не напрасны.
Ну, это очень интересно. Опять, что касается молодежи в храме, мы более-менее представляем себе, что происходит в столичных храмах, в храмах каких-то довольно больших городов, куда приходит достаточное количество молодых людей, особенно если это университетский город, если много учащихся. Моментально возникают какие-то собственные инициативы, и социальные, и волонтерские. То есть молодые люди очень активные и сразу включаются вот в какую-то такую работу приходскую. А у вас епархия сельская, очень много специфических особенностей. И вот как эти вот молодые ребята, которые приходят, и у которых бурлит желание сразу же вот приложить свои руки к какому-нибудь благому делу, как они выходят из этого положения? Где они находят служение?
Благодарю вас за ваш вопрос. Да, конечно же, на периферии молодежь, она не столь организована, как, вот, например, в столице, и, может быть, не столь активна. Да, действительно, это имеет место быть. Поэтому здесь очень важная роль, опять же, принадлежит духовенству. Насколько мы можем их заинтересовать, сплотить и направить в осуществлении вот их желаний, их идей. У нас есть опыт в рамках социальной деятельности в нашей епархии, когда мы осуществляем в рамках одной из акций фасовку продуктов для раздачи, последующей раздачи незащищенным слоям населения. Мы всегда мероприятия по фасовке проводим в храме, хотя у нас есть и другие помещения, но мы проводим в храме и приглашаем нашу учащуюся молодежь, старшеклассников и студентов средних специальных учебных заведений. Они приходят для того, чтобы нам помочь, и многие из них таким образом первый раз оказываются в храме, участвуют в таком благом деле. Затем мы организуем чаепитие, общение с нашим духовенством, с нашей воцерковленной молодежью, и таким образом осуществляется и миссионерская составляющая вот такого вот общения, и, что очень важно, начинает формироваться основа волонтерского движения. Если вот здесь, в столице, эта форма, она развивается очень активно, то на периферии Конечно, не такие темпы развития, как здесь, но вот это одна из форм развития волонтерского движения на периферии. Это лишь один из примеров. Есть и другие примеры, когда вот духовенство помогает нашей молодежи выцерковиться и полноценно участвовать в жизни церкви.
А вот для таких территорий, как ваша, есть такое еще характерное явление – приток населения в летнее время, потому что много дачников, много каких-то столичных и других городских жителей, которые когда-то там покупали в деревнях дома и просто выезжают вот в летнее время, либо отправляют детей там с какими-то старшими родственниками. Это продолжается или это уже потихонечку сходит на нет?
К сожалению, это постепенно сходит на нет, потому как вот такая сезонная миграция, она больше характерна для старшего поколения, для людей, у которых с этими местами связано детство, юность, здесь находятся могилы их предков. А вот что касается молодежи, она, конечно же, не забывает эти места, потому что корни их все равно здесь. Но она, конечно, уже реже и приезжает, и визиты эти, как правило, кратковременные. Вот. Поэтому вот, да, эта форма, она, к сожалению, сходит на нет.
Я почему спросила, потому что вот как раз один из сибирских миссионеров рассказывал интересный очень такой феномен, что ли. В одном из достаточно отдаленных сибирских сел туда приехали переселенцы из Крыма, когда там были вот не очень веселые события. Семья молодая, и они оказались верующими людьми и очень активными. И в результате получилось так, что вокруг них сформировалась община, потом ставшая полноценным приходом. А поскольку люди молодые, образованные и активные, то получилось так, что на очень большой территории это чуть ли не единственный приход, где прихожане знают закон Божий, знают Писание, осмысленно совершают все действия в церкви. То есть это такой вот как бы насажденный извне вот такой вот куст. У вас таких примеров не бывает?
Вы знаете, какие-то отдельные примеры у нас, конечно, есть, безусловно, есть, и имеют они там свою специфику, имеют своих героев, свою историю, но на территорию, каноническую территорию Бежецкой епархии переселенцы приезжают очень-очень редко, потому что район этот в социально-экономическом плане очень и очень непростой, и это определяет, собственно, вот количество приезжающих сюда на постоянное место жительства.
А социальная работа вашей епархии, вы ее упомянули, а насколько она связана с тем, о чем мы уже сказали сегодня, что территории пустеют, и народ становится все меньше, и это в основном старшее поколение.
Совершенно верно.
В чем тогда заключается, где главный нерв вашей социальной работы?
Социальная работа в нашей епархии, она строится в нескольких направлениях. Одно из важных направлений, важнейших направлений, я уже это отметил, это поддержание незащищенных слоев населения, помощь всем, чем мы можем помочь. Конечно же, ресурсов собственных у нас нет, они очень и очень скудные, но нам помогают наши друзья, помощники из столицы, из Москвы, из Санкт-Петербурга, поэтому удается нам участвовать и в такой важной акции, как «Народный обед», формирование продуктовых наборов, и привлекать еще какую-то помощь и вещевую, и продовольственную в городе Удомли, центре нашей социальной работы. Вот совсем недавно я осветил консолидационный социальный склад, который состоит из склада вещевого и склада продовольственного. Там мы консолидируем наши ресурсы, материальные ресурсы, для того, чтобы потом распределять их, и распределяем их мы, как правило, по самым отдаленным сельским районам, и при распределении мы сотрудничаем и с сообществами многодетных семей, и с органами социальной защиты, потому что они имеют свою обширную базу для того, чтобы, ну, в первую очередь обеспечить самых нуждающихся. Еще одно направление нашей социальной работы – это противоабортное консультирование. Это очень важная составляющая, особенно это актуально вот в условиях такой вот неблагоприятной демографической ситуации в нашем регионе. И здесь у нас есть уже первые результаты. Сейчас консультационный кабинет работает в Удомле, на стадии формирования в Максатихе и в Бежецке. Это на базе таких крупных базовых лечебных учреждений. Вот что касается Удомли, то здесь можно сказать, тут уже есть такой, ну, на мой взгляд, значимый результат. Нам за прошедший 17-й год удалось, благодаря вот консультированию, бесед со священником, с психологом, спасти 28 ребятишек. 28 жизней было спасено по милости Божией. А человеческая жизнь – это бесценный дар, поэтому даже если бы одну жизнь нам удалось спасти, все равно эти труды уже бы были не напрасны. А здесь вот уже такая внушительная цифра, поэтому очень важно это направление развивать, и мы в этом направлении работаем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Епископ Бежецкий Весьегонский Филарет сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Владык, ну вот именно на этом направлении работы социальной очень много нюансов. И те, кто занимаются ей в других епархиях, очень часто говорят, что помимо... Конечно, с людьми надо разговаривать в критической ситуации, но иногда спасти вот эту вот еще не рожденную человеческую жизнь могут какие-то совершенно вещи, которые в голову не приходят. Рассказывали случаи, когда женщина, у которой уже трое детей было, и она была в сложной очень ситуации, решающим аргументом за то, чтобы сохранить ребенка, было просто то, что ей купили зимнюю одежду. То есть люди оказываются в таких ситуациях, где мало только слова. И я знаю, что во многих епархиях сейчас практикуются, вот устраивают такие приюты для женщин, которым нужно просто либо какое-то время провести вне семьи, где сложная ситуация, либо какие-то юридические услуги получить. То есть нужна какая-то площадка, где нужно переждать, чтобы утвердиться в решении сохранить ребенка. Вы как-то планируете что-то такое у себя?
Я думаю, что со временем и такая форма социальной работы у нас будет начата и будет развиваться. Просто, ну, все поэтапно. Епархия наша новообразованная, и развитие видов направлений служений, оно осуществляется постоянно. Думаю, что если Господь сподобит нас привлечь необходимые ресурсы, привлечь специалистов, а это в условиях периферии очень и очень бывает непросто, и такая форма служения будет развиваться.
Мне кажется, в каком-то смысле вопрос, который поставила Марина, даже на практике иногда более остро стоит. Замечательно и радостно, когда удается сохранить жизнь нерожденного ребенка. Но дальше надо маму эту сопровождать и впредь. Ее нельзя теперь после этого оставить на произвол судьбы. В каком-то смысле вы в ответе за тех, кого приручили. И если там, с помощью беседы со священником, психологом, женщину отговорили от аборта, то потом с этой женщиной нужно дальше продолжать работать, помогать ей и воспитывать ребенка, и растить его в тех же самых стесненных условиях. Вот насколько вы здесь, как община, как епархия, как церковь, в этом смысле поместная маленькая такая епархиальная церковь, община, чувствуете свою ответственность за дальнейшую судьбу тех, вот, кого вы отговорили от такого страшного шага, как аборт?
Ну, дело в том, что мы, священнослужители, чувствуем ответственность за судьбу вообще всех людей, которые проживают на канонической территории нашей епархии, любой епархии. А формы вот такой поддержки, формы социального служения, как я уже сказал, они очень разнообразные. Они в разных регионах могут иметь свою специфику, вот в том числе и в наших. И в соответствии с нашими возможностями, реальными возможностями, как я уже сказал, нашим духовенством делается все, чтобы это служение осуществлять.
Владыка, а чего больше ждут от представителей церкви? Вот люди не воцерковленные, люди, которые просто, ну вот, с симпатией относятся, но для себя еще ничего не решили. Они ждут именно социальной помощи, или они ждут разговора, или они ждут помощи священника как психолога? Что они хотели бы, с чем они ждут, что церковь к ним придет?
Вот я думаю, что вот такая разносторонность церковного служения в современном мире, то, что очень разные виды служения сейчас развиваются, и к этому нас призывает священноначалие, благословляет нас на это, они и обусловлены тем, вот многообразие служения церковного обусловлено тем, что люди ждут от церкви сейчас разностороннего служения.
Всего,
совершенно верно. И прежде всего, конечно, это Слово Божие, совершение таинств, миссионерская деятельность, образовательное, молодежное служение, социальное, все, к чему сейчас нас призывает Господь.
Ну вот, если вернуться к началу нашего разговора, к тому, что все-таки для вас это достаточно знакомая земля и знакомые люди, на самом деле очень редко кто, даже не священнослужитель, а просто светский человек, имеет сейчас возможность сказать, что вот я наблюдаю, как меняются люди на протяжении вот последних 30 лет. То есть я живу на одном месте, и я вижу, как меняется атмосфера вокруг, как меняются люди, как меняются их интересы. Но вы-то как раз можете сказать, вот как вам кажется, за прошедшие, ну, хотя бы послесоветские времена, что изменилось в людях, которые живут в этих местах?
Я бы сказал, что сейчас люди более вопрошающие, более требующие дать, более, знаете, требующие от нас по апостолу дать ответ в нашем уповании. Мир, современный мир, он очень-очень рациональный. И люди, живущие в современном мире, они мыслят также очень рационально, мыслят определенными системами, может быть, стереотипами даже, да. Вот поэтому очень важно сейчас для каждого из нас, и священнослужителей, и монашествующего, и мирянина, уметь дать ответ на вопросы сегодняшнего дня, сегодняшнего общества, потому что люди сейчас вопрошают.
А чем вопросы сегодняшнего дня, допустим, отличаются от вопросов 10-летней давности или 20-летней давности? Вы же уже давно в церкви, вы наблюдаете, как мы меняемся.
Вы знаете, всякое время Божье и миссия церкви, она во всякое время актуально, и, в общем-то, вопросы у каждого поколения, они, наверное, одинаковые, только имеют, может быть, свою специфику, как вы уже сказали, в зависимости от времени. 80-е годы, 90-е годы, ну, более, может быть, позднее время. Но, в общем-то, наверное, вопросы в корне своем, потому что вопросы эти такие основные, мировоззренческие, в корне эти вопросы, они, наверное, сохраняют свою содержательность со временем.
Почему об этом спрашиваю? Потому что вот, например, есть, ну, много разных таких тем, уже, казалось бы, набивших оскомину. Например, злые церковные бабушки. Вот человек, который ходит в храм и живет церковной жизнью, И вот в разговорах с теми, кто именно таков, мы часто говорим, что эта тема, она уже ушла. Вот она на самом деле была, был какой-то период, несколько лет назад, когда вот люди только приходили в церковь и видели, и вот переживали, и сталкивались с этими пресловутыми бабушками, на самом деле, в глубине души, да и не только в глубине души, в общении, глубочайшими христианками и добрейшими женщинами. И нам кажется, что все это уже ушло в прошлое, что это уже не актуально. Но я сталкиваюсь с тем, что для человека, который вне церкви, он по-прежнему все эти стереотипы живут. По-прежнему все эти вопросы, даже такие, казалось бы, смешные и внешние, стоят. То есть мы во многом вот внутри церковной ограды не всегда чувствуем реальный нерв вопросов людей за церковной оградой. Но это мы. Я думаю, что вы, как пастор, совсем по-другому на это смотрите. Как вам кажется, вот эти, ну, условно говоря, скажем так, наивные, простые вопросы к внешнему быту церкви, они сохранились у людей сейчас или все-таки уже ушли?
Или все-таки они хотят от пастыря услышать...
Вообще о другом.
О другом, да, о каких-то глобальных вещах, которые могут поменять их собственную жизнь.
И, может быть, тогда их даже условные злые бабушки не смутят и не станут препятствием на пути к храму.
Ну, что касается злых бабушек, которых вы упомянули...
На самом деле добрых.
Дело в том, что они ведь в церковлялись тоже относительно недавно, большинство из них. Это не представительницы того поколения бабушек, которые учило нас православной вере. То поколение, оно совершенно другое, и мы с вами его прекрасно помним.
То поколение просто было счастливо, когда кто-то из молодых вообще в храм приходил, и готовы были уже там везде водить, везде все показывать.
Проявило в полном смысле слова исповедничество. Это они, эти белые платочки, сохранили для нас православную традицию, церковную традицию, и передали ее нам, поколениям более молодым. И во многом благодаря им мы сейчас находимся в спасительной ограде церкви. А вот люди, которые воцерковлялись позже, может быть, воцерковляются сейчас еще, ну, как и все мы, они, может быть, несут на себе определенные немощи, и отнестись к ним нужно просто с терпением и с пониманием. А вот что касается того вопроса, который относится к тому, что хотят сейчас люди услышать, ну, наверное же, у каждого человека вопросы свои. Ведь Господь приводит каждого в храм Божий разными совершенно путями. И поэтому, наверное, здесь вот говорить о чем-то таком общем, ну, не всегда приходится.
На Пасху много народу в храме?
На Пасху традиционно, да, конечно, в храме народу много. И очень отрадно видеть, что эти люди в большей степени вот в последнее время прихожане, а не захожане. Те, кто приходит на полуночницу пасхальную и уходит из храма уже после отпуста. И это тоже явление такое очень-очень отрадное. То есть люди приходят в храм Божий осознанно, приходят для молитвы.
Ну вот на этой оптимистической ноте наш разговор сегодняшний можно и завершить. Поскольку просто время нас уже поджимает. Я вас благодарю, Владыка, за этот разговор. Вы у нас уже не в первый раз, и я верю, что не в последний. Ждем вас снова в студии «Радио Вера». Я напомню, сегодня в светлом вечере у нас был в гостях епископ Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский. Это епархия в Тверской области. В студии была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Всего вам доброго, дорогие наши радиослушатели. Я благодарен вам, уважаемые ведущие, за возможность поучаствовать сегодня в этом разговоре. Хочу пожелать вашей радиостанции развития, процветания и увеличения числа слушателей.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».